Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Про зрение». Ближайшие 20 минут – это возможность узнать, характерно ли стадное чувство для человеческого общества, и если да, то как оно используется в управлении государством. 42-летний поход Моисея – это освобождение от рабства или жесточайший эксперимент над генетикой человека. ЖИД – это национальность или состояние души и многое другое. И, как всегда, с нами концептуальный аналитик, первый заместитель председателя концептуальной партии «Единение» Виктор Алексеевич Ефимов. Виктор Алексеевич, вы обозначили тему нашей сегодняшней встречи как «Библейская управленческая периферия. История и перспективы». Чем вы руководствовались при ее выборе?
Поводом для нашей сегодняшней программы послужила волна широкой рекламы антисемитизма, отмеченная в последние пару месяцев. Этому явлению посвящены целые газетные полосы, колоссальное по объемам эфирное время на телевидении. Для людей концептуально грамотных понятно, что критика – одна из наиболее эффективных форм рекламы. Вспомните хотя бы пример оголтелой критики и тем самым раскрутки партии Жириновского, необходимой в свое время режиму Ельцина. Неугодные в глобальном сценарии явления никогда не критикуются, они замалчиваются. А кто же и зачем регулярно на протяжении последней тысячи лет разрабатывает и реализует антисемитские акции в России? В литературе, к примеру, у Солженицына «Тысячу лет вместе» можно найти лишь фактологию этих акций. Мы же, в отличие от всех иных источников, обратимся к методологии антисемитизма, к его истокам. Попробуем разобраться, какие конкретные политические и экономические цели при этом достигаются и кому это выгодно.
Виктор Алексеевич, неужели это явление имеет тысячелетние корни? Да и вообще, может быть, антисемитизм – это просто проявление небольшого ума и зависти?
Уверяю вас, что все не так просто. Тысячелетние корни – это только применительно к России. В глобальном же сценарии кнут антисемитизма применяется уже более 3000 лет. Что касается зависти и небольшого ума, то на таком фундаменте можно разработать сценарий на 3 дня или на месяц, но никак не на тысячелетие. Так что нам придется обратиться ко временам Древнего Египта, за 1300 лет до нашей эры, ко временам, которые наступили после сокрытия системы знаний иерархии Атона, 10-го фараона 18-й династии Менхотепа 4-го Эхнатона, одержавшая в ту пору верх древнеегипетское жречество иерархии Амона, переродившись в знахарство, приступила к практическому воплощению схем глобального надгосударственного порабощения человечества. С той поры эти схемы и не претерпели существенных изменений.
И в чем же их сущность?
В предыдущих программах мы уже объяснили сущность выстроенной знахарями Древнего Египта системы надгосударственного управления концептуальной власти. Это, как мы говорили, власть идей, господствующих в обществе, и власть узкой группы людей, владеющих этими идеями. Для проведения этих неведомых обществу идей в жизнь необходима была кадровая база, управленческая периферия, которая могла бы неукоснительно в режиме биоробота отрабатывать все команды знахарей и, исполняя функцию дрожжей общества, вовлекать в выполнение этих негласных команд всех окружающих на основе стадного чувства. Такое стадное чувство, как исследовали знахари, характерно для любых биологических сообществ. От светлячков и лошадей до человеческого общества. Это явление у посвященных именуется режимом автосинхронизации.
А что это такое?
Это выражается в том, что если 5-10% особей некоего сообщества начинают делать что-то одновременно, то в этот режим автоматически переводится все сообщество. Так случайное синхронное мигание 5-10% светлячков приводило к тому, что весь фрагмент долины Нила начинал мигать в этом режиме до 30-40 секунд. По такому же принципу ведет себя табун лошадей, рой пчел. Были проведены подобные эксперименты и с человеческим сообществом, размещенным на стадионе. Картина была аналогичной. Весь стадион жил по программе, реализуемой 10% рассаженных подсадных уток. Вставал, кричал, аплодировал. А вовсе не тем, что в это время происходило на игровом поле. Исходя из этого, стало очевидно, что для эффективного надгосударственного управления не нужны ранее использовавшиеся для этих целей пирамиды. Их радиус действия ограничен, и не нужно каждого водить за руку. Достаточно в каждой из стран иметь 5-10% беспрекословно подконтрольных особей, которым можно давать команды через знаковые фигуры. Дальнейшие события в стране будут развиваться в нужном направлении в силу действия режима автосинхронизации. И вот на повестку дня встал вопрос о подготовке такого генофонда и его дальнейшем рассеянии. Для этого были отобраны молодые парни и девушки из племени скотоводов, и с использованием освобождения от воинской повинности они были выведены Моисеем в 42-летний поход по пустыне, для выхода из которой в любом из направлений не требуется времени более чем 2 недели. Представители нашей команды убедились в этом, проехав по маршруту Моисея на джипах. Манна небесная, которой питались участники похода, как следует из книги Библии «Исход», не может быть природным явлением, ибо в противном случае она хоть изредка фиксировалась бы в последующем. Ее источник – это житницы египетских храмов, из которых она доставлялась по заранее предписанному жрецами маршруту. Единственное, что должны были делать участники этого эксперимента и 3 последующих поколения, родившихся и выросших в этом походе, беспрекословно выполнять все предписания ведущего, в противном случае они оказывались без пищи, либо без воды, об очередном месте размещения которых знал только ведущий. Но человек становится человеком лишь в процессе труда и в процессе общения с себе подобными. Человек, выросший в волчьей стае, никогда не станет человеком. Всем, кто вошел в пустыню и имел представление о жизни человеческого общества, уже не суждено было выйти из нее живыми, включая и самого Моисея. Через 42 года из пустыни вышло племя с неразвитым правым полушарием, лишенное способности развлечения, не понимающее разницу между добром и злом, являющиеся, по сути, племенем легко управляемых людей, не способных к жизни в отсутствие пастуха. Известно, что устойчивость генетических трансформаций обеспечивается лишь в 3-м поколении. Оно и было выращено за 42 года, когда из пустыни вышли внуки тех, кто родился в пустыне, в полной изоляции от человеческого образа жизни.
Но тогда получается, что таких людей нельзя ни в чем обвинить. Они просто жертвы.
Вы правы. Эти люди и их рассеянное по земному шару потомство персонально не виноваты в том, что творится через них. Они являются заложниками системы. По большому счету, они еще более несчастны, чем те, которыми через них управляют. По своей миссии они являются программируемой управленческой периферией социальных знахарских структур. Это о них с болью писал Александр Сергеевич Пушкин. Он шумом внутренней тревоги был оглушен. И так он свой несчастный век влачил ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. С той поры схема управления по большому счету не изменилась. На примере нашей страны каждый может воочию убедиться в эффективности ее действий по сию пору. Означенные авторитеты бросают клич «Да здравствует коммунизм!» 5-10% жителей из числа наследственной наднациональной периферии в 3 дня становятся коммунистами. Далее в режиме автосинхронизации страна приступает к реализации чуждого ей глобального сценария построения светлого будущего, драматическое завершение которого запрограммировано еще на старте. Сценарий завершен, раздается новый клич «Бей коммунистов!» Те же самые 5-10% в лице их внуков и внучек в 3 дня рвут и сжигают партбилеты, а дальше опять режим автосинхронизации. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что единственным критерием единства этих дрожжей общества является тип психики и ничего больше. И так в течение более 3000 лет. Обряд обрезания – это тоже изобретение знахарей. Он приводит к избытку сигналов раздражения, идущих из половой системы уже в младенческом возрасте. Это, в свою очередь, нарушает процессы естественного формирования мозга в нужном для знахарей направлении.
Виктор Алексеевич, все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно, но как это связано с национальным вопросом, с которого вы начали?
Связь здесь прямая, так как знахарями умело проведена подмена понятий. Скрывая отличия по типу строя психики, они маскируют свою управленческую периферию под национальность, фактически создавая для периферии живой щит из тех добропорядочных людей, у которых в паспорте указана национальность – еврей. Основная цель нашей сегодняшней программы – разоблачить схемы, провоцирующие негативное отношение к еврейской диаспоре. К как только встает вопрос о разоблачении надгосударственной, наднациональной мафии, так под него тут же подводят национальный вопрос и статью антисемитизма. В свою очередь, жупел антисемитизма используется для устрашения этой периферии, чтобы она не вышла из повиновения. Надо сказать, что терминологическая неопределенность – основа глобального управления. И вот наиболее ярко это проявилось в ситуациях, когда вдруг по всей стране стали появляться плакаты «Смерть жидам». Но давайте попробуем разобраться, о чем идет речь и почему этот проплаченный спектакль ставится под вывеской антисемитизма. Откроем исходный словарь великорусского языка Владимира Ивановича Даля и прочитаем «Жид, скупой, скряга, корыстный скупец», то есть в этом определении нет никаких указаний на национальность. Понятие «жид» характеризует психику и нравственность человека, стремление жить за счет других. А теперь мы укажем на тот терминологический маневр, который переводит эту тему в разряд антисемитизма. Все дело в том, что если вы откроете, как пишут авторы, репринтное переиздание словаря Даля после сталинских времен 1978 года, то вы обнаружите, что в нем произведена подмена матрицы, и страница 541 уже не содержит слово «жид», оно просто исчезло из словаря. Чтобы это не бросалось в глаза, пустое место отсутствует, шрифт и интервалы этой страницы существенно увеличены по отношению ко всем остальным и даже к напротив расположенной 540 странице. По моему мнению, это следует рассматривать как преступное действие по отношению к евреям. То есть, жидовство в жизни есть, а слова такого нет. Тех же, кто ведет жидовской образ жизни, постепенно подводят под понятие «еврей», подпитывая социальную базу зоологического антисемитизма, подставляя под удар еврейскую диаспору.
Не могли бы вы пояснить, кому же выгоден этот постоянный розыгрыш карты антисемитизма?
Это инструмент в руках глобализаторов библейской концептуальной власти. Они работают со своей созданной управленческой периферией методом кнута и пряника. То педалируют ее богоизбранность и особый статус, то подгоняют этим безотказным кнутом. Ведь профинансированный концептуальной властью Гитлер практически пресек процесс ассимиляции этой управленческой периферии с местным населением. Идеолог сиононацизма Теодор Герцль прекрасно понимал, что сохранять в веках устойчивость этой периферии, не допустить ее ассимиляции можно лишь в обстановке нагнетаемого страха. Давая свое определение нации, он на первый план ставит сплоченность из-за существования общего врага. Вот этот враг в лице антисемитизма постоянно проплачивается и пестуется идеологами сионизма.
Виктор Алексеевич, а как с ваших позиций можно объяснить тот кошмар, который происходит в Израиле?
В одной из программ мы уже пояснили, что для организации военных действий используют лидеров стран, подвергаемых агрессии. В общественном сознании этим провокаторам сформирован имидж патриотов, бьющихся за счастье народа. В действительности эти псевдопатриоты являются прямой агентурой агрессоров, вне зависимости от того, подкуплены ли они или ими управляют в обход сознания. К таким откровенно выраженным провокаторам относятся Милошевич, Саддам Хусейн. Так вот, Шарон используется над государственными знахарями в такой же схеме, но против государства Израиль. В сентябре 2000 года Шарон, грубо нарушив общепризнанные нормы, взошел на Храмовую гору в период мусульманских праздников. Все последующие события являются совершенно логичным следствием этого шага. По-другому просто и быть не могло. Если Шарон этого не понимал, то он дурень, используемый в обход сознания. Если же его шаг был осмысленным, то значит он провокатор, посвященный в алгоритмы запуска и дальнейшего развития конфликта. По моему мнению, именно Шарон используется на сегодня как ударное звено глобального антисемитизма, подрывающего зарождающуюся еврейскую государственность.
Но ради чего все это? Почему тщетны все усилия миротворцев ООН?
На этот вопрос невозможно ответить без опоры на предыдущую информацию об управленческой периферии систем надгосударственного управления. В период после смены логики социального поведения в 1948 году впервые за последние 2000 лет евреям было позволено приступить к строительству собственного государства Израиль, которое формируется, по сути, по принципу Третьего Рейха исключительно по чистоте крови. Чтобы убедиться в этом, попробуйте поставить вопрос о получении гражданства. Израиль начал впитывать в себя, в том числе управленческую периферию из всех стран мира, принципиально ослабляя ее возможности формировать стадные чувства в толпоэлитарных обществах. Речь пошла о потере управляемости на базе потери привычного инструмента в других странах. По нашим представлениям, в группе библейских кукловодов произошел раскол.
И в чем же сущность этого раскола?
Одна из команд считает, что государство Израиль должно развиваться с постепенным перерождением еврейской диаспоры в народ со всеми обычными признаками нации, с единством территории, языка, культуры, с ликвидацией тем самым кадровой управленческой периферии. При этом для поддержания режима толпоэлитарности готовится замена этой периферии на созданную по всему миру кадровую базу саентологов. Саентологи обучаются и формируются как индивиды с единым типом строя психики и с отсутствием каких бы то ни было идеологических установок и пристрастий. Вторая же группа считает, что эксперимент с еврейской государственностью зашел недопустимо далеко, грозит потерей управляемости, и его следует прекратить, сохранив и упорядочив кадровую базу, рассеянную по всему земному шару. Но тогда государство Израиль должно быть ослаблено и выведено из глобальной игры. Именно волю этой группы и реализует Шарон, и ООН здесь не помощник, так как решение принято с уровня неподконтрольного ООН. Так что выведение человечества из 3000-летнего плена, выведение Руси из 1000-летнего пребывания под гнетом глобалистов должно начаться с разоблачения сценариев насилия над управленческой периферией, над еврейской диаспорой. Пора положить предел махровому антисемитизму всех мастей, в том числе и тому, который тонко реализуется под прикрытием обособления и защиты еврейского народа. Мы с вами должны ясно понимать, что активное кадровое продвижение евреев на руководящие посты в государстве тоже увязано со стратегическими антисемитскими сценариями. Евреев ставят на заведомо провальные участки, чтобы в нужный момент перевести на них стрелки, как на ответственных за разорение. Это позволяет втравить страну в нелепые разборки антисемитизма и в очередной раз спрятать за этой ширмой глобальное знахарство, умело манипулирующее двумя взаимосвязанными инструментами – инструментом антисемитизма и инструментом богоизбранности. Суть же этой богоизбранности сводится к выполнению функций передаточного звена от знахарей, насилующих человечество, к формируемой им толпе. Но об этом насилуемому еврейскому народу знать не положено. Происходящая сегодня повсеместная разгерметизация этой методологии управления – делает ее бесперспективной и неработоспособной. Этому, собственно, и служит наша программа.
Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. В следующий раз мы познакомим вас с иной версией гибели атомохода «Курск», принципиально отличающейся от официально признанной. Вы узнаете, связана ли трагедия на флоте с драматическими моментами истории государства российского и многое другое. Всего вам доброго и до свидания.